Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России.
Зачем Владимир Путин расслаблял охрану общественных мест?
Хотите мое мнение, то абсолютно искренне. Я считаю, что для России Владимир Владимирович Путин идеальный вариант.
Какую роль играет личность владельца при выборе объекта атаки? Как сейчас устроена охрана торговых центров столицы?
С 7 марта текущего года посольство США предупредило своих граждан, проживающих на территории столицы Российской Федерации, что нужно избегать большого скопления граждан и не ходить на концерты. Слово «концерты» в сообщении посольства было подчеркнуто особенно. Оно шло первым. Концерты. Экстремисты планируют террористические акции на концертах. Так писало посольство для своих граждан. И вот обратите внимание именно на это слово «концерты». Поэтому гражданам США рекомендовалось избегать больших собраний в течение следующих 48 часов. Предупреждение работало, тем не менее, как показали дальнейшие события и дальше, 19 марта Владимир Путин, вновь избранный президентом, сообщил, что плевать он хотел на эти сообщения.
Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество.
Нет, ну, конечно, есть у нас отдельные угрозы, сообщил Владимир Владимирович, но все это далеко от Москвы. Это где-то там, как обычно, на границе с Украиной.
Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе. И уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию.
22 марта теракт с колоссальным количеством жертв случился все-таки на территории Российской Федерации, там, где указывали западные спецслужбы, в Москве. Тем не менее, в своем видеообращении гражданам, которое последовало на следующий день, Владимир Путин продолжал обращать внимание общественности на окно с Украиной.
Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Вчера, 24 марта, американские власти сообщили, что помимо публичного предупреждения, они также отправляли отдельно письмо и сообщение российским чиновникам. Не знаю уж в какой форме, письма или не письма, но тем не менее они сообщали отдельно российским чиновникам о том, что готовятся теракты. Чудовищный теракт, произошедший в пятницу в Москве, был организован террористами из ИГИЛ, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Правительство США сообщило о готовящемся теракте российским властям. «Это то, что российские власти должны были передать своим собственным спецслужбам», подчеркнула она. «Когда у нас есть информация о непосредственной угрозе гражданскому населению, мы передаем эту информацию в соответствующие органы. Российские власти должны сказать, что они сделали с этой информацией, которую мы предоставили им в начале марта», добавила Жан-Пьер. И хотя она подчеркнула, что нет никаких указаний о том, что в этом теракте хоть как-то задействована Украина, хоть как-то просматривается ее роль, Владимир Путин продолжал в этот же день, когда выступила она, направлять свой палец в сторону Украины.
И сразу же возникает вопрос, кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей.
И с нами на связи бывший посол в Москве Александр... Александр, говорю я уже от волнения. Аркадий Милман. Аркадий, здравствуйте. Посол Израиля в Москве. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
Вот я хочу вас спросить о главном тревожащем моменте. Говорят человеку, что будут теракты. Говорят властям России, что будут теракты. Примерно даже указывают, какого характера будет носить собрание людей, где произойдет этот теракт. Тем не менее, российские власти отводят внимание своих же собственных служб безопасности в тех же торговых центрах, концертных залах, в театрах, куда-то туда, в Белгород. Вот он говорит, ну вот... Они все врут, они хотят посеять панику. Да, у нас есть проблемы на границе, и мы их решаем. Вот как все это классифицировать с точки зрения заботы о безопасности своих граждан?
Это ужас просто. Система полностью прогнила. Но я скажу, что тут есть очень серьезный психологический момент. Когда система живет во лжи и должна факты подгонять под желание лидера, который он себе нарисовал в своем воспаленном уме, по-другому это назвать нельзя, то поэтому спецслужбы будут ему поддакивать и говорить, и приносить ему фактуру, как выразился Бортников сегодня на заседании коллегии, журналистам после заседания коллегии Генпрокуратуры. Есть фактура. Вот они ему придумывают факты или приводят, или за уши притягивают какие-то факты, показывают, и все в это верят. Когда ты находишься в этой системе лжи, ты не можешь прийти с настоящей информацией и сказать, послушайте, вы все ошибаетесь. В этот момент вот этот человек, который придет и скажет, он сразу будет враг системы. Его сразу объявят врагом народа. Американцы 100% по каналам между спецслужбами передали информацию. Они не просто передали информацию. Они еще передали абсолютно публично. Посольство Америки в Москве заявило, что будет теракт в течение от 10 до 14 дней. То есть они даже дали точные временные рамки. Значит, у них была абсолютно точная информация. И на языке, который у нас профессионалы используют, это так называемое золотой факт, золотое сведение. И таким образом вы получаете вот эту всю картину. Но когда система должна это все отбрасывать и говорить, потому что лидер и вождь считают, что это провокация за каждым кустом ЦРУ, то в какой, каким образом? Тут же они вам придумают, что и Украина тут связана. Я еще удивляюсь, как Израиль и Моссад они к этому не присоединили. Хотя уже в соцсетях антисемиты, российские блогеры-антисемиты уже это тоже нарисовали. Поэтому тут, как бы, когда система прогнила, то вы ничего не можете с этим сделать. Вот и все.
Но вы согласитесь со мной, что, опять же, чисто психологически, вот этот человек, который стоит на охране школы, театра, магазина, он не чувствует особой опасности. Вот там каких-то американских граждан предупредили, но мой же президент говорит, что в Багдаде все спокойно, и угрозы нет. Вот вы согласны со мной, что этот человек расслабляется, что эта охрана расслабляется от этих речей? Но где-то там Украина, она все-таки все еще далеко.
Ну, вы понимаете, есть определенный протокол действий спецслужб в подобного рода ситуациях. Этот протокол либо соблюдается частично, либо не соблюдается. То, что мы видели в Крокусе 22 марта вечером в пятницу, это говорит о том, что протокол не соблюдается. Потому что не может быть, что спецназ и полиция где-то через час с чем-то она прибыла на место преступления, хотя, насколько мне известно, напротив Крокус Сити Холл есть какой-то то ли ОМОН, то ли полиция, то ли Росгвардия, там есть какое-то отделение вот этих организаций. Далее, как может быть, что спецназ подошел к зданию, но не заходил и не старался зайти в здание, чтобы пресечь террористов и так далее. То есть это тоже вызывает большие сомнения. Далее, сам Крокус, так как там часть людей, двери были закрыты, мы не видели никаких систем по тушению пожара. Мы должны были видеть огромное количество воды. Там ничего не было. это современные стандарты строительства подобного рода зданий, обязывает иметь целые резервуары для воды. Как только начинается пожар, сразу все закрывается, в том плане, чтобы не было кислорода, сразу вода и все. Да? То есть есть различные процедуры, как это делать. Этого ничего не было. Во-вторых, понятно, что это горючие материалы были, и крокус сгорел. То есть это целый комплекс проблем, который говорит о том, что система просто не работает. Но если есть какие-то предупреждения, четко вы получаете информацию по спецканалам, вы ее должны проверить. Более того, я вам скажу даже более того. Допустим, в воспаленном мозгу этого человека не надо, а американцы всегда провокаторы, там все плохо. Но в чем проблема принять меры безопасности? И продолжай дальше говорить себе, что американцы плохие, и они шантажируют, это шантаж и провокация, и посеять рознь в российском обществе и так далее. Но прими меры. Нет, меры не принимаются. Потом вся эта выдумка с окном в Украину, это вообще сказка. Это просто сказка.
Да, волшебное окно в Украину. Аркадий, я хочу прочитать вам, может быть, вы расшифруете, как человек, который живет в стране, в которой меры безопасности, ну, они стоят просто на первом месте. Расшифруйте мне, пожалуйста, все, что сказал Бастрыкин на вчерашнем совещании у Путина по поводу противопожарной безопасности. Читаю цитату. «Из показаний очевидцев следует, что возгорание зрительного зала произошло в результате действий обвиняемых, которые разлили принесенный с собой бензин на кресла и стены и совершили подлог. В связи с этим следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности и системы пожаротушения в концертном зале «Крокус-Сити». С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системой конкретного зала. Они направлены для исследования и извлечения информации о режиме работы систем пожарной безопасности в момент совершения теракта. Все это я понимаю. Вот следующую фразу не очень. С участием экспертов изучается содержимое серверов противопожарной системы для установления работоспособности и своевременности срабатывания всех систем противопожарной безопасности назначена пожарно-техническая экспертиза. Что это такое? То есть все хорошо сработало, но при этом не сработало. Вот они принесли эти средства с собой для попросту бензин, но пожарная система оказалась бессильна перед ними. А перед чем она не бессильна в таком случае?
Пожарная система просто не работала. Почему? Потому что подобного рода здания, они должны быть оборудованы специальными системами, где на запах дыма или малейшее возгорание, или малейшее искры сразу включается, есть специальные сенсоры, они сразу это чувствуют, и сразу идет поток воды, который должен это тушить. Правильно, если все вокруг сделано из горючих материалов, очень сложно будет такой системе что-либо потушить. Это тоже надо принимать в расчет. Но так как это все выглядит, вряд ли сработала система, потому что мы не видели, там не было никаких видеороликов, и где было бы видно, что идет вода. Это такие небольшие приспособления, металлические, из которых выходит вода. Она во все стороны растекается, идет под напором. Это во всех зданиях современных, в любой нормальной стране вы это увидите. У нас даже жилые дома новые строят по этой системе и обязывают это. Более того, все двери, которые должны быть открыты в такой ситуации, они были закрыты. И лишь один из мальчиков, который работал, которому 15 лет, который подрабатывал, он четко выполнял инструкции. Вот если все там сотрудники так выполняли инструкции, как он, то, может быть, многие люди были бы спасены. И он их вывел правильно, но люди искали выхода, они тоже не могли. Потом есть четкие указания в чрезвычайных ситуациях, как действовать и все. Он действовал, он помог более сотни людей выйти. Все, кто не действовали по этим инструкциям, соответственно, люди погибли. То есть, вы понимаете, как это такая безалаберность, это такая халатность. Это настолько ужасно и страшно. Я вообще не понимаю, как люди могут жить и с этим мириться, и говорить, что ничего не произошло, и винять в этом Украину, которая вообще никакого отношения к этому не имеет.
Аркадий, спасибо. Я предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть сюжет о том, на кого же на самом деле направили свои взгляды силовики Владимира Путина. Он им показывает в сторону Украины, а куда смотрят они?
Кремль буквально заваливает и свою, и западную аудиторию публикациями о том, что ИГИЛ прямой ответственности за теракт в Москве не несет. Это киевский режим. Украина стала глобальным центром вербовки и подготовки террористических ячеек со стороны США и Великобритании. Подобные сообщения появились в соцсетях на английском, немецком, арабском, испанском, итальянском, польском, французском языках и иврите. Как выяснил The Insider, за этой спам-атакой стоят находящиеся под европейскими санкциями IT-компании «Национальные технологии», конечный владелец «Ростех» и агентство социального проектирования «АСП». Боты продвигали сайт «Евробрикс», связанный со службой ВЧ-54777 ГРУ. Интересно, что российские силовые органы, тем не менее, на пропаганду собственного государства пока не поддаются. Версию с окном в Украину они публично не разрабатывают. На совещании с Путиным, который прямо указывал в сторону Украины, глава Следственного комитета Бастрыкин, наоборот, был достаточно сдержан.
Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта.
То есть Бастрыкин слово «украинский след» так и не произнес, а его коллеги идут по следам среднеазиатских диаспор. Правозащитница Валентина Чупик, которая бесплатно консультирует работающих в России мигрантов, рассказала медиазоне «Центральная Азия», что за первые двое суток после теракта в Крокус-Сити-Холле ей позвонили более 2500 человек, в основном выходцев из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, находящихся в больших российских городах. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Больше половины звонков касались полицейских рейдов и незаконных задержаний. Чупик сообщила, что около 30 человек рассказали ей о пытках после задержания. Еще больше жалоб поступило на нечеловеческие условия содержания. Не дают есть и пить, держат на холоде на улице, не пускают в туалет. Так около 10 граждан Кыргызстана удерживают в нейтральной зоне в Шереметьево.
С документами у нас все в порядке. Нас тут заперли, сидим, ждем. Нас не выпускают, еды не дают, в магазин тоже не выпускают. Держат как преступников. Не выпускают даже в туалет. Нас заставили подписать какой-то документ. Зачем? Не говорят.
В торговых центрах Екатеринбурга под угрозой штрафа потребовали от арендаторов в течение одного дня предоставить списки своих сотрудников из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. А на улицах Екатеринбурга полицейские останавливают людей так называемой «восточной внешности». Хостелы Волгограда подверглись массовым рейдам, проверяли все комнаты и спрашивали документы. А в Благовещенске, Амурской области, неизвестные подожгли торговый павильон, принадлежавший мигрантам. В Калуге группа неизвестных избила на улице 3 граждан Таджикистана. Один из них попал в больницу. Житель Васейского района в Таджикистане сообщил в таджикскую службу «Радио Свобода» радио Озоди, что днем 23 марта полицейские в Москве задержали 2 его братьев и сына. Никакой информации об их дальнейшей судьбе нет. Другой гражданин Таджикистана, работающий в Пензе, сообщил тому же радио, что многие его соотечественники теперь намерены вернуться в Таджикистан. Посольство Таджикистана в России и отдельные волонтеры распространили призыв к мигрантам «залечь на дно». Кыргызстан рекомендовал своим гражданам пока не ездить в Россию.
Сейчас мне уже позвонили из нескольких отделов и сказали, что будет огромный рейд по всем мигрантам, особенно в связи с тем, что есть подозрения на то, что это граждане Таджикистана, особенно пристально будут проверять таджиков.
Тем временем в русских националистических пабликах агитируют свою аудиторию собираться в дружины и вооружаться.
Хоть раз вы от русских националистов, адекватных русских националистов, вообще в первую очередь, вы разобрались, что такое правые убеждения? Откуда они пошли? Из традиционализма, консерватизма того же самого. Традиционные ценности.
Привет, община. Ну что, последние события показали, что нужно делать. Мужики, все, кто еще не собрался в дружины взаимопомощи, срочно идите в русскую общину. Ходите в тир, учитесь владеть оружием. Срочно все идите, получайте справки и разрешение на все легальное оружие. Срочно идите, покупайте его.
В социальной сети X, ранее Twitter, распространяются скриншоты от таксистов из регионов. Вы по национальности кто? Если из Таджикистана, отменяйте заказ. Если ты таджик, таджик написано неправильно, отменяй заказ, я с тобой не поеду, или вызову ГАИ, пусть проверят лицензию на перевозку пассажиров. Беременной владелице барбершопа в Ивановской области, где 3 месяца проработал один из обвиняемых в совершении теракта в Крокус-Сити-Холле, 19-летний Мухаммад Файзов, угрожают расправой. Она боится выходить на улицу.
Вот я снова обращаюсь к нашему гостю Аркадию Мельману. Аркадий, скажите, пожалуйста, о чем это говорит? Путин им сюда, а общество вместе с силовиками туда. В разные, согласитесь, стороны они смотрят.
Они смотрят это и в разные стороны, и не совсем в разные, потому что, я бы сказал так, вот эти видеоролики, которые были в пабликах различных и в телеграм-каналах, как отрезали ухо, а потом заставили жевать какого-то из террористов, это садизм террористов, и с другой стороны, садизм силовиков. Понятно, что настроения такие, что сразу на всех лиц азиатской внешности – в особенности на таджиков, после того, как всем объяснили, что таджики расстреляли, что является правдой по всей вероятности. И, наверное, это эти люди, которые были именно вовлечены в этот теракт, и они те, которые осуществляли вот этот страшный теракт, то, соответственно, сразу народный гнев против всех этих таджиков и других лиц из Центральной Азии. И, в принципе, это как бы ведь никто же не сказал. Понимаете, как Путин пытался направить это в сторону Украины, в сторону американцев и британцев. Если бы было много украинцев, много американцев, много британцев, то, наверное, бы и в их сторону это было. Но пока что исполнители таджики, поэтому на них и весь гнев. Но тут дело в том, что, вы понимаете, как существует какая-то концепция, да, которая абсолютно оторвана от действительности, от реальности. После того, как США предупредила и передала информацию российским спецслужбам и публично объявила о том, что у них есть серьезные опасения по поводу возможных террористических актов в местах, где будет очень много собираться людей, концерты и так далее. После всего этого Патрушев и Бортников, Патрушев как секретарь Совета Безопасности, Бортников как возглавляющий ФСБ, и он говорит как? Они вот так формулируют, у них нет точных данных. Но вот есть у нас фактура, которая обрабатывается, которая показывает что-то у них, у как-то. Вот они говорят, и сразу говорят «Украина», и еще, конечно же, притянули за уши Великобритания. Вот как Великобритания сюда и каким образом она притянута, это вообще непонятно. Понятно, что у них нет никаких фактов. Если были факты, то это легко было бы найти, опубликовать. И тут нет вообще никаких проблем с этим. Но этого нету. Есть вот зомбирование. Это продолжается. Это все, ну, так как в Украине неонацисты, и Зеленский главный неонацист, и поэтому война с Украиной, вообще это Запад ведет войну с Россией, вообще Россия не нападала, как сказал Лавров. Это все цепочка вот этих выдуманных нарративов, вот этого воображения, которое работает, несомненно, в неурочное время тоже, 24 часа в сутки и, по всей вероятности, 7 дней в неделю. Полностью идет вот это психологическое давление на публику. И в конце концов люди начинают в это верить, потому что кто-то смотрит телевизор, кто-то не смотрит. Потом сарафанное радио, потом кто-то кому-то что-то сказал, кто-то где-то услышал. Действительно страшные кадры по телевизору о том, как расстреливают людей ни за что, ни про что. Люди пришли на концерт, какой-то там группа пикник и так далее. Я уже не говорю о этих страшных кадрах, где один из этих сумасшедших террористов пытался разрезать горло одного какого-то мужчины, жертву, который уже был, по всей вероятности, мертвым. Это страшные очень кадры. Это не люди, без всякого сомнения. Но и с другой стороны, те, кто занимается этим, те, кто пытается натравить, те, кто это делает, это тоже, я ставлю под сомнение, люди ли они вообще, да? И вот этот садизм этих правоохранительных органов, не важно, что это террорист, да, он должен быть приговорен к сроку, я не знаю, там, пусть они решают, сколько как, это в зависимости от судебной системы, но отрезать ухо и давать ему жевать, так это же тоже, как бы, понимаете, как это полный садизм, да, то есть получается, что те, кто должны следить за законом, они тоже садисты, террористы тоже садисты. То есть получается, что мы живем в такой садистской, что ли, экосистеме. Ну, это же нереально, да? Просто невозможно.
Круговорот садизма в природе. Аркадий, спасибо вам за этот комментарий. Повестки в нашей программе, как обычно, раздает журналист Артур Давлетшин. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Совершенно понятно, почему у нас с вами сегодня на повестке личность владельца этого Крокус-центра, Крокус-молла и вообще президента Крокус-групп. Понятно, почему. Но главный-то вопрос теперь будет, назначат ли его стрелочником, постигнет ли его участь владельцев той же самой «Зимней вишни», как известно, чем закончилась для них вся эта трагедия в их клубе. И тут, конечно, немаловажную роль может сыграть его отношение с Владимиром Путиным. Что это за отношения? Существуют ли эти отношения?
Ну, в отличие от владельцев «Зимней вишни», они у Агаларова есть. Их историю можно начать отслеживать примерно с 2009 года, как тогда Арас Агаларов по поручению президента строил кампус Дальневосточного университета на острове Русский в рамках обозначенной Путиным программы развития Дальнего Востока. Вот как сам Агаларов в интервью ТАСС вспоминает о том периоде.
К примеру, как получилось с футболом? В конце 2015 года меня пригласили на заседание Госсовета. Долго обсуждали строительство стадионов в разных городах, возникшие проблемы с проектами, подрядчиками. Вдруг Путин говорит: «Агаларов здесь?» Отвечаю: «Тут, Владимир Владимирович». Я сидел девятым от президента. Он наклонился вперед, посмотрел на меня и спрашивает: «Ну что, сможем построить стадионы?» Киваю: «Поручите, сделаем». «Все, начинайте».
Как мы видим, к Путину Агаларов относится очень лояльно, в отличие от главного врага Путина, Навального. Вот что он говорил про Навального, впрочем, и про Путина тоже, в эфире «Дождя».
Вот эта страна развалится с вашим Навальным.
А вы слышали о нем, да?
Ну, я пару раз видел его выступление, как бы. Понимаете, это несерьезно. Руководить такой страной, как Россия, поверьте мне, вот поверьте моему опыту, у меня там в моем подчинении там 8 тысяч человек, 14 тысяч человек сейчас работало во Владивостоке. Нужна системная, мощная, сильная работа. И люди должны тебя, сказать честно, бояться.
Вы считаете, что Путин справится, он не смог справиться?
Нет,
за 12 лет?
Я не считаю, что он с этим справится, но я считаю, что если будет кто-то другой, что будет еще хуже.
Навальный отплатил Агаларову упоминанием в своем блоге, на своем сайте. Там он разместил вот такой скрин материала из «Коммерсанта», на котором написано то, что в котором Агаларов, по сути, обелял своего друга Чайку, который стал фигурантом расследования Алексея Навального, немного загодя появление этой публикации.
Ну, видимо, из этого следует, что с Чайкой у Агаларова были отличные отношения. Артур, спасибо вам за этот разговор. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.